Наконец я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Это был спокойный и нежный взгляд уверенного в своих правах собственника. Так смотрят усталые матери на своих спящих детей, не в силах поверить, что эти шумные, суматошные существа наконец-то заснули. Единственное состояние, которым их действительно легко и приятно любить. В этом взгляде было что-то довольно гадкое, но у меня не нашлось времени разбираться, что именно. А потом события стали развиваться так быстро, что я не успел не то что испугаться, даже выругаться. На этот раз боль в груди была жгучей, как пчелиный укус, но милосердно короткой. Я немедленно вернулся к жизни, взвыл и тут же захлебнулся ледяной водой. Этого можно было ожидать. Какая-то невероятная сила швырнула меня вверх, туда, где мерцали оранжевые огоньки далеких фонарей. Мгновение, и я уже судорожно вдыхал влажный ночной воздух, который казался мне сладким и густым, как молочный коктейль. В это время где-то внизу, в темной глубине реки, вспыхнуло ослепительное белое пламя. Вода Хурона стала почти горячей. Положим, это было как нельзя более кстати. А потом к небу взмыл настоящий фейерверк, образованный причудливым переплетением оживших струй воды и огня. Я смотрел на это великолепие, забыв обо всем на свете, в том числе о вновь обретенной потребности осуществлять вдохи и выдохи. Темная гладь Хурона на миг вспыхнула угрожающим бледным светом. Ночной воздух задрожал и рассыпался на миллионы сверкающих пузырьков. Они были повсюду, стремительные и неторопливые одновременно. Я машинально протянул к ним руки, и голова окончательно пошла кругом, когда одна из этих призрачных сфер прикоснулась к моим ладоням. Она задрожала и лопнула, как лопается мыльный пузырь, с тихим, едва различимым хлопком. И тогда все закончилось. Неправдоподобный сияющий мир исчез, как внезапно исчезает волшебный сон под звон будильника. Я вдруг понял, что мое дело дрянь. Я довольно вяло барахтался в ледяной воде, чуть ли не на самой середине Хурона, лучший из рек Соединенного Королевства, так сказать. Никаких спасательных команд на горизонте не обнаруживалось, и это обстоятельство не внушало оптимизма. Вообще-то я неплохо плаваю, но это не относится к воде, температура которой близка к нулю по Цельсию. В таких условиях я вообще никак не плаваю, если честно.
«Макс, почему ты еще не на берегу? Неужели тебе так нравится купаться?»
Невозмутимо спросил Лонли Локли. Он неожиданно вынырнул рядом со мной, мокрый и растрепанный. Но его усталое лицо оставалось таким бесстрастным, словно мы случайно встретились где-нибудь в начале улицы Медных Горшков по дороге на службу. Его вопрос стал последней каплей, подточившей камень моего здравого смысла. Я истерически заржал и тут же захлебнулся речной водой, такой холодной, что у меня заныли зубы. А потом все исчезло. Осталась только тяжелая бархатная темнота. Признаюсь, я принял ее с благодарностью, как наилучший выход из положения. Если это и пахло смертью, то совсем чуть-чуть. И в любом случае я не мог сопротивляться силе, решительно повернувшей невидимый выключатель. Кажется, я окончательно вышел из строя и больше ни на что не годился. Когда ко мне вернулась способность соображать, я обнаружил себя на рыжем горячем песке. Мне было хорошо, по крайней мере, тепло и спокойно. Сухая трава щекотала мой бок и нежно покалывала щеку.
«Как тебя сюда занесло, Макс?»
— с нескрываемым любопытством спросил сэр Лойса Пандохова. Разумеется, это был он, собственной персоной. Ничего удивительного. Это белесое небо, янтарно-желтая долина межпологих холмов и горячий ветер принадлежали Лойса. Настолько, насколько тюремная камера принадлежит навечно запертому в ней узнику. «Как занесло? Не знаю. Кажется, я просто зашел к вам погреться».
«Погреться? Да, только ради этого, пожалуй, и стоит заглянуть ко мне в гости», — усмехнулся Лойса. «Вот уж не думал, что в один прекрасный день ты можешь просто свалиться мне на голову. А ведь именно это ты и сделал несколько минут назад. Признаться, я весьма дорожил нашими с тобой традициями. Сначала ты торжественно заявлял, что хочешь повидаться со мной. Потом спокойно засыпал в собственной постели, оказывался у подножия моего холма, поднимался, пыхтел, мы беседовали. В монотонных, от раза к разу повторяющихся ритуалах есть что-то умиротворяющее. Ты не находишь? А тут безобразие какое-то».
«Извините», — смущенно сказал я. «Всего несколько секунд назад я барахтался в Хуроне. Между прочим, въехать сейчас поздняя осень. Вряд ли я мог заснуть в таких условиях. Скорее всего, я просто потерял сознание. А поскольку больше всего на свете мне хотелось согреться, меня каким-то образом занесло сюда. Мои дурацкие желания действительно исполняются с устрашающей скоростью, как я погляжу».
«А ты сомневался?» — насмешливо спросил Лойса. «Если уж на то пошло, я должен сделать вывод, что на самом деле тебе ужасно хотелось меня удивить, даже больше, чем согреться. Потому что именно это ты и сделал. Знаешь, я ведь уже довольно долго ничему не удивлялся».
«А, кстати, как это выглядело со стороны?»
«Божественно. Я лежал в траве и думал о том, какому из своих любимых сновидений посвятить выпавший на мою долю бесконечный досуг. У меня не слишком большой выбор развлечений, сам понимаешь. И когда глаза наконец-то начали смыкаться, моя правая нога хрустнула под тяжестью человеческого тела. Я открыл глаза и убедился, что это самое тело принадлежит тебе. Между прочим, ты действительно здорово меня ушиб. Из чего сделаны твои грешные кости, хотел бы я знать».
«Извините, Лойса», — вздохнул я. «Меньше всего на свете я хотел отдавить вам ногу. Можете мне поверить?»
«Не прикидывайся, сэр-вершитель. Уж если отдавил, значит, хотел. А с какой стати тебя вообще занесло в Хурон? Надеюсь, ты не отправился топиться?»
«Ох, у нас такое творилось!» Я задумчиво покачал головой и понял, что качать головой, лежа на спине, чертовски неудобно. Поэтому попробовал подняться. По счастью, это у меня получилось. Я осторожно ощупал свое тело под еще мокрой одеждой. Кажется, оно было в полном порядке.
«Да живой ты, живой!» — фыркнул Лойса. «Во всяком случае, пока. Но на твоем месте я бы попробовал отправиться домой. И чем раньше, тем лучше».
«Я вам уже надоел?» — удивился я. «Так быстро?»
«У тебя есть глупая детская привычка напрашиваться на комплименты»,
— неожиданно сурово сказал Лойса.
«Надоел? Не надоел? Какая к темным магистрам разница? Я знаю, что тебе нельзя долго здесь находиться, вот и все. Между прочим, я вообще не понимаю, почему ты до сих пор жив. В этом негостеприимном мире есть лишь одно благословенное место, где может выжить новичок. Тот самый холм, где мы с тобой обычно встречаемся. Я сам провел на вершине этого холма чуть ли не дюжину лет. И только потом смог позволить себе первую прогулку по этой долине. Она продолжалась всего несколько минут, и я до сих пор содрогаюсь, вспоминая о ней».
«Правда?» — испугался я. «Но я отлично себя чувствую, Лойса. На этот раз мне даже не жарко и вообще...»
«Да я и сам вижу, что с тобой все в порядке. Но я бы все-таки предпочел отложить наше общение до следующего раза. Может быть, у тебя действительно хватит могущества, чтобы справиться с ядовитым ветром моего мира. А может быть, эта долина просто играет с тобой. Как дикий кот с крольчонком. С нее станется. Я уже говорил тебе, что здесь слишком твердый грунт, чтобы я мог позволить себе такую роскошь, как рытье могилы».
«Но как я попаду домой?» — нерешительно спросил я. «До сих пор все было просто. Я спускался с холма и просыпался в своей постели».
«Если бы я знал, как уйти из этого места, меня бы здесь уже давным-давно не было»,
— сквозь зубы сказал Лойса. Наградил меня таким яростным взглядом, что у меня волосы на затылке зашевелились, и тут же обезоруживающе улыбнулся.
«Не обращай внимания, Макс. Просто твой вопрос был несколько бестактным. Тебе так не кажется?»
«Наверное», — виновато согласился я. «Как-то не подумал. Вообще-то я знаю один простой способ. Но для этого мне нужна какая-нибудь дверь, еще темнота. Хотя темнота — это не обязательно. Я же могу просто закрыть глаза».
«Тебе нужна дверь?»
— заинтересованно переспросил Лойса.
«Будешь смеяться, но в этой долине есть одна дверь. Правда, я сам не могу к ней приблизиться. Когда я иду в ее направлении, оттуда дует ветер. Он уносит меня на край этого мира, но не за край, увы. Иногда я думаю, что эта дверь — одна из садистских шуток твоего драгоценного китарийца. Вполне в его стиле, насколько я успел его изучить. Но ты вполне можешь попробовать».
«Здесь есть дверь?»
«Ага, просто дверь в долине. Дверь и ничего больше. Даже стены нет. Именно то, что тебе требуется».
«А где она?» — спросил я, поднимаясь на ноги.
«А магистры ее знают. То здесь, то там. С ней никогда не угадаешь».
«Я бы предпочел, чтобы она была здесь», — вздохнул я. «Кажется, у меня не все в порядке с ногами. Какие-то они непослушные».
«А ты оглянись», —
усмехнулся Лойса.
Она уже здесь, эта грешная дверь. Стоило тебе только пожелать. Хорошо быть вершителем».
Я обернулся и обомлел. В нескольких метрах от меня действительно маячила дверь, небрежно выкрашенная полупрозрачной красной краской. Я почти с ужасом вспомнил, что именно так выглядела дверь моей собственной комнаты, той самой, где я жил, пока не попал в Йеха. Однажды в мою глупую голову пришла бредовая идея сделать косметический ремонт собственными силами. Я успел благополучно изуродовать дверь, оконные ставни и батарею центрального отопления, после чего взял наконец себя в руки и насильственно прекратил это кошмарное мероприятие.
«У тебя такое лицо, словно ты увидел собственные похороны»,
насмешливо заметил Лойса. «Да нет», — улыбнулся я, «просто эта дверь...»
«Не обращай внимания». Она все время выглядит по-разному, но непременно как нечто знакомое. На мой вкус, довольно глупое наваждение.
Лойса нетерпеливо подтолкнул меня к двери.
«Иди домой, Макс, пока эта грешная долина не передумала».
Я сделал несколько неуверенных шагов по направлению к двери, потом обернулся к Лойса. «Не хотите попробовать? А вдруг на этот раз ветер не станет дуть?»
«А почему нет? Попробовать?» «Это я всегда готов. Все, что угодно».
Лойса вскочил на ноги, и тут же мы оба снова оказались на земле. Нас свалил с ног ураганный порыв ветра. Я и представить себе не мог, что такое бывает.
«Вот видишь»,
— горько усмехнулся Лойса.
«Этот выход не для меня. Попробуй еще раз. Один».
Я с трудом поднялся на ноги и пошел к двери. Ветра не было и в помине, словно недавняя буря мне просто примерещилась.
«Что он действительно умеет, твой драгоценный Джуфин, так это насаживать бабочек на булавки».
Голос Лойса показался мне бесконечно печальным. Голос старого графа Монте-Кристо, который только что окончательно убедился, что ему не светит удрать из замка Ив. Мало ли, что там написал на эту тему безответственный выдумщик по фамилии Дюма. Я остановился и обернулся к нему. Хотел сказать, что я обожаю своего шефа, но ненавижу, когда бабочек насаживают на булавки. Однажды в детстве я сам напакостил подобным образом, чтобы не отставать от приятелей, которые вдруг затеяли коллекционировать насекомых, и до сих пор уверен, что это был самый мерзкий поступок в моей жизни. И еще я хотел сказать, что мы непременно попробуем договориться с этой проклятой дверью еще раз, и не раз, если понадобится, но вовремя захлопнул пасть. В конце концов, кто я такой, чтобы давать ему обещания? Для начала мне следовало самому унести отсюда ноги. Чем скорее, тем лучше. Так что я только пожал плечами, снова развернулся и затопал к грязно-кровавой деревяшке, которая была моим единственным шансом вернуться домой. Я закрыл глаза и на ощупь толкнул эту дверь, как уже не раз открывал двери в темноте, руководствуясь инструкцией Махи Аинти, старого шерифа зачарованного города Китари. И это сработало. Мгновение спустя мои ноги запутались в пушистых одеялах, которые до сих пор лежат на кровати в спальне на улице Старых Монеток, хотя там уже давным-давно никто не спит. Я потерял равновесие, бухнулся на четвереньки и тихонько засмеялся. А потом огляделся. В спальне было темно и безлюдно. Экран телевизора, созерцанию которого в последнее время посвящают свой досуг господа тайные сыщики, во главе с почетным председателем этого секретного киноклуба сэром Джуфином Халли, в настоящий момент казался чем-то вроде старого тусклого зеркала. В его мутной глубине таинственно мерцало мое искаженное отражение и ничего больше. Несколько секунд я просто радовался благополучному окончанию своей незапланированной и хвала магистрам непродолжительной одиссеи, а потом послал зов Джуфину. «Не знаю как, но я опять выкрутился», — гордо объявил я и умолк, ожидая ответа.
«Правильно сделал. Было бы довольно глупо с твоей стороны бесславно закончить свое занимательное существование на дне Хурона», — сдержанно ответил шеф. Немного помолчал и, наконец, спросил. «А где ты, собственно говоря, ошивался целых 5 дней, радость моя?»
«Шлялся по притонам в обществе вашего лучшего друга Лойса Пандохвы. Представляете, как это весело?» — усмехнулся я. А потом до меня дошло, и я взвыл. «Как это 5 дней?»
«Каком кверху?» — огрызнулся Джуфин. Давай отрывай свою задницу, не знаю уж от чего именно ее в данный момент требуется оторвать, и дуй в управление».
«С удовольствием», — искренне сказал я, и в припрыжку понесся вниз по лестнице, ведущей в холл. Выскочил на улицу, нырнул в лиловые сумерки, щедро разбавленные оранжевым сиянием фонарей. Растерянно покрутил головой, пытаясь сообразить, рассвет это или закат. Прислушался к собственным ощущениям и понял, что все-таки закат. Утренний воздух пахнет совсем иначе. Разумеется, ни одного из моих амобилеров поблизости не обнаружилось. Но эта беда показалась мне вполне поправимой. До дома у моста отсюда всего 10 минут быстрым шагом, а ходить медленно я попросту не умею. На ходу я послал зов Техи. У меня были некоторые основания полагать, что минувшие 5 дней не стали самым приятным и безмятежным периодом ее жизни. Все-таки на сей раз я не просто исчез неизвестно куда, к чему она уже вполне привыкла. У меня хватило ума устроить лирическую сцену с торжественным вручением прощального подарка, чтобы мало не показалось. «Техи, я уже опять есть», – провозгласил я. Глупо, конечно, но это было первое, что пришло мне в голову.
«Вот и замечательно», – отозвалась она. «Вообще-то я не слишком сомневалась, что рано или поздно ты объявишься. Хорошо, что это случилось именно сегодня. У меня все из рук валится, да еще и ночи такие холодные. И вообще без тебя не очень весело. Ты стал моей дурной привычкой, сэр Макс».
«Именно дурной?»
«Любая привычка – паскудная штука, милый. Но я очень нежно и трепетно отношусь к своим дурным привычкам, так что все в порядке».
«Я приду, как только смогу», – пообещал я. «А если не смогу, что ж, в таком случае я, скорее всего, тоже приду». Через несколько минут я уже несся по коридору, ведущему на нашу половину управления полного порядка.
«Ну вот, я же всем говорил, что тебя ни одно чудовище жрать не станет. А даже если и проглотит по ошибке, его тут же вытошнит».
Ярко-оранжевый вихрь по имени Мелифара чуть не сбил меня с ног. У него имеется совершенно возмутительная привычка повисать на шее утомленного собственными подвигами героя, восхищенно хлопать глазами и говорить гадости. Все это, по мнению сэра Мелифара, полагается проделывать одновременно и с максимальным энтузиазмом.
«Сейчас я тебя проглочу по ошибке», — грозно пообещал я. «Последний раз я питался перед тем, как отправиться на эту грешную рыбалку, и при взгляде на такое количество сырого мяса у меня слюнки текут».
«Сэр Джуфин, этот ваш ужасный заместитель наконец-то стал людоедом!»
Мелифара даже спрыгнул с моей шеи, чтобы безотлагательно донести до нашего шефа эту благую весть.
«Тоже мне новость», — вздохнул Джуфин.
Он замер на пороге своего кабинета, скользнул по мне тяжелым настороженным взглядом и тут же с явным облегчением заулыбался. «Судя по выражению вашего лица, со мной действительно все в порядке», — рассмеялся я.
«Более чем, как ни странно. Честно говоря, на этот раз ты меня совершенно огорошил. С какой стати ты вообще куда-то исчез?»
«А что мне было делать? Ну, положим, я и сам не очень-то понимаю, что со мной случилось. Но оно случилось более чем вовремя. Я ж чуть не умер в этой ледяной воде».
«Да?»
– удивился Джуфин.
«В таком случае извини, мальчик. Это моя вина. Мне и в голову не пришло, что температура воды представляет для тебя какую-то опасность. Честно говоря, я был уверен, что такие вещи уже давно не являются для тебя проблемой. Странный ты все-таки тип, сэр Макс. При таком могуществе оставаться столь уязвимым. И как тебе удается?»
«Неужели вы действительно думали, что я отлично приспособлен к купанию в реке в самом конце осени?»
«А почему бы и нет?»
Джуфин пожал плечами.
«Вообще-то к этому отлично приспособлены все граждане Соединенного Королевства, начиная с грудных младенцев. Другое дело, что купаться в теплой воде гораздо комфортнее. Придется сэру Шурфу заняться еще и твоей закалкой. Ты ведь у нас выдающийся специалист по вопросам обучения этого бестолкового парня элементарным вещам. Правда, сэр Шурф?»
Теперь Джуфин улыбался не мне, а пространству за моей спиной. Я обернулся и угодил примехонько в объятия Лонли Локли. Он действительно взял меня за плечи, внимательно оглядел с ног до головы, удовлетворенно кивнул и даже улыбнулся краешками губ. Событие почти невероятное, если только дело не происходит на темной стороне.
«Я рад, что тебе удалось вернуться в мир, Макс»,
— официальным тоном заявил этот потрясающий парень.
«Ты снял камень с моего сердца. Все эти дни я неустанно укорял себя за нерасторопность. Мне следовало сразу сообразить, что происходит, и помочь тебе добраться до берега».
«Вообще-то действительно следовало», — вздохнул я. «Знал бы ты, как я тогда замерз. Ничего, все хорошо, что хорошо кончается. Кстати, а как, собственно говоря, закончилась эта эпопея с невидимым чудовищем из залива Ишма? Я, конечно, принимал участие в событиях, но сначала видел только зеленую воду, а потом только белое пламя. И у меня не хватает воображения, чтобы додумать остальное. Расскажешь?»
«Расскажу», — согласился Шурф. «Хотя тут и рассказывать особенно нечего».
«Заодно можешь накормить это чудо природы ужином и доставить его домой.
зевнул Джуфин. Потом с усталой улыбкой обернулся ко мне.
«Я бы и сам к вам с удовольствием присоединился, но нам с сэром Мелифара в ближайшие пару часов такое счастье не светит. Но Минорих только что прислал мне зов. Он как раз взял след одной шустрой команды, которая успела благополучно ограбить несколько кораблей, воспользовавшись суматохой в порту. Ребята немного переборщили с запретными чудесами. 48-я ступень белой магии, чтобы не задремать под бормотание этого вашего уандукского чудовища. А потом 24-я черный на десерт, чтобы замести следы. Можешь себе представить? Беднягам и в голову не пришло, что у нас теперь есть такой лихой нюхач».